Благотворительность в России переживает в последние годы не лучшие времена. И все-таки помощь детям-инвалидам и детям-сиротам приходит и от частных лиц, и от частных компаний, и от художников. О необычных формах благотворительности, которая не только помогает детям развиваться, но и дает им ощущение полноценной жизни, а детям-сиротам столь необходимое для них общение со взрослыми и понимание того, что они взрослым нужны и интересны, рассказывает Татьяна Вульская.
В отличие от развитых стран Запада, не только в России, но и, например, на Украине, детей с отклонениями в развитии не берут в обычные школы, где они могли бы адаптироваться к жизни. Идея обучать их в таких школах только начинает обсуждаться. Более того, даже специальных школ не хватает, и многим из тех, кому поставлен диагноз «необучаемый», отказывают не только в обучении, но и в общем развитии. Родители часто стоят перед трагической дилеммой – отдать ребенка в интернат, лишив при этом домашней ласки и любви, или оставить дома, лишив квалифицированной помощи. Между тем, на Западе специалисты в этой области ушли далеко вперед. Там не забыт, например, опыт талантливого итальянского педагога-дефектолога Марии Монтессори, работавшей с умственно отсталыми детьми, которые у нее иногда опережали в развитии обычных детей. И опыт Марии Монтессори и многое другое учтено в новой веселой игровой комнате для детей, открытой недавно в Петербургской коррекционной школе номер 25, одной из немногих перенимающих и внедряющих передовой опыт в области развития детей с ограниченными возможностями. Вернее, это не комната, это коридор. Входишь, и сразу становится весело. Паркет ярко-зеленый, и дальше как будто попадаешь в некие сказочные джунгли. Это действительно сказочная страна, говорит директор креативного бюро Art Terra «Территория искусства» Мария Коростылева.
У нас игровая площадка, которая называется «Айболит». Мы путешествуем по книжке, точнее, путешествуем в книжке. Все начинается с волшебного дерева, рядом с которым находится телефон. Второй телефон на противоположном конце площадки. Позвонить звоночек, тебя услышит друг. Если шепнуть ему свое послание, сообщение, друг прикладывает ухо к телефону на другом конце площадки и слышит, что вы ему сказали, спешит к вам на помощь. Чтобы попасть в Африку, как это сделал Айболит когда-то, чтобы помочь зверям, нужно перебраться через лес, и у нас есть качель-волки, вот она сделанная Даней Каминкером. Есть кит, который переправляет нас через море. Как и все, на этой площадке он придуман специально для детей со множественными нарушениями, поэтому, например, его форма рассчитана так, чтобы дети с двигательными проблемами могли на него залезть, забраться. Можно пощекотать киту усы во рту. И мы можем потрогать самые-самые разные фактуры, то, чего, как правило, решены, например, дети, которые проводят основное время в коляске, да, у них нет никакого естественного опыта. Они не могут, да, побежать, потрогать песок, упасть, понять, какой твердый им асфальт и мокрый. Отчасти, как бы, эта площадка, решая, естественно, задачу восстановительного лечения, пытается компенсировать это. Например, к дивану гора прилагаются маленькие подушечки, внутри которых, если запустить руку в специальный карман, будет песок, деревянные плашечки, камешки, фасоль. И последняя точка нашего путешествия, перебравшись через диван гору, мы оказываемся в Африке. Это история про книжку и про путешествие в книжку. Здесь можно проводить уроки, и здесь школа обещает проводить уроки чтения, например.
Да, ну я смотрю, что стены расписаны тоже Африкой, горами, аппликации на занавесках.
И все это подвешено как такая тотальная среда, придуманная в одном ключе, созданная художниками и врачами, основанная на сюжете Айболита.
Да-да, вот и Монтессори давала своим питомцам играть в мешочки с крупой, песком, пуговицы, шнурки, кусочки ткани. Все это как элементы площадки присутствует и здесь. Во время нашего разговора дети продолжали в восторге с криками скакать по дивану, качаться на качелях волки, трогать чудо-дерево с разноцветными ленточками. Все дети не говорящие, поэтому спросить о впечатлениях удалось только их воспитательницу Светлану Корнышеву.
Вы видите, что дети буквально не хотят уходить отсюда. Постоянно хочется здесь пребывать. Очень бодрые, веселые, интересно им здесь.
А вам вот нравится?
Мне тоже, конечно, нравится, потому что у нас на улице нет таких условий для игр, как здесь. У нас вот один мальчик говорящий, но он вам вряд ли что-то скажет.
Тебя как зовут?
Костя.
Это все, чего удалось добиться от Кости, но его веселый вид был красноречивее всяких слов. Говорит Мария Островская, представляющая общественную благотворительную организацию «Перспективы».
Классно, просто здорово, потому что это не только, ну, красиво, это великолепная картинка, да, это ведь, в общем, сделано с помощью специалистов, вот что важно. Меня пленили вот эти вот предметы морские с камушками, со всякими там штуками, которые можно ощупывать внутри, и действительно очень много приятного. предметов, с которыми можно действовать моторно, и ты можешь на самом деле получать тактильные, сенсорные ощущения. И для вот нашей целевой группы это на самом деле очень важно. В детских домах делают очень хорошие игровые площадки, красивые, но они стандартные. Нужны средства, и нужна воля, и нужно время на то, чтобы вникнуть, что нужно вот именно этим особым детям.
То есть делают так же, как для всех обычных детей, да?
Да, и наши ходят мимо, это красиво, но воспользоваться этим они не могут никак.
Но в 25-й коррекционной школе подход совсем иной. Школа пытается создать образовательное пространство не только для детей с умственной отсталостью, но и с любыми нарушениями, говорит научный руководитель школы, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и коррекционной психологии Екатерина Логинова.
В качестве эксперимента мы начали принимать детей, у которых интеллектуальные нарушения сочетаются с моторными и сенсорными нарушениями. Поэтому сегодня наша основная задача – создать единое пространство, которое позволило бы всем детям заниматься совместной деятельностью и которое было бы доступно для каждого ребенка. И мы считаем, что создание вот такой игровой зоны, оно как раз учитывает потребности и возможности каждого ребенка. То есть здесь создано оборудование, которое учитывает возможности восприятия. На сегодняшний день очень многое делается в основном для какой-то категории детей. А вот данное пространство учитывает потребности каждого ребенка вне зависимости от выраженности нарушения. И это как раз-таки интегративное пространство. А вот сегодня все могли наблюдать, что в игровой деятельности принимали участие все дети. Дети, у которых отсутствует речь, дети, у которых отсутствует собственное движение. То есть это не мешало им заниматься в единой деятельности. Вот это самое основное. И мы как раз-таки не случайно использовали коридор. То есть это очень нетрадиционно для образовательного учреждения, потому что, естественно, если дети без присмотра находятся, оборудование может быть испорчено. Есть еще требования пожарного, безопасности, СЭС и так далее. И вот здесь, конечно, было гораздо сложнее. Это было целенаправленно, чтобы это было доступно для любого ребенка. Это еще очень развивает его творческие способности, потому что в данный момент он использует то игровое пространство, которое есть, так как он его видит, а не так, как мы его запланировали использовать. Основная идея, да, это свободное пространство, действительно зона ребенка.
Такие пространства свободы и красоты нужны не только больным детям, но и, конечно, здоровым, особенно тем, которые хоть и здоровы, но обижены вниманием взрослых и лишены родительской заботы. Я имею в виду детей из детских домов. Говорит Ксения Кочкина, представляющая одно из российско-немецких предприятий по производству строительных сухих смесей.
Осенью прошлого года мы запустили новую благотворительную программу. Наша благотворительная деятельность нашей компании была всегда направлена на детские учреждения на территории этих районов, где у нас находятся заводы. Основная производственная площадка находится в Кировском районе Ленинградской области у нас. И поэтому мы много помогали школам, детским садам и другим детским школьным и дошкольным учреждениям на территории Кировского района, просто давая им сухие строительные смеси для ремонта. А осенью прошлого года мы запустили новый проект, который назвали «Строим дом». Суть проекта состоит в том, что мы в партнерстве с креативным бюро «Артера» создаем вместе с воспитанниками детских домов те интерьеры, в которых они чувствовали бы себя как дома, по-домашнему. И для нас смысл программы в том, чтобы вместе с ними поработать над домашним интерьером и показать им, как можно казенные стены, где им приходится жить, превратить в собственный дом по ощущениям, чтобы им было уютно. Этот интерьер создается благодаря серии мастер-классов, которые мы проводим с детьми, с участием сотрудников МСИГБУ «Химираши», которые приезжают туда на каждый мастер-класс и общаются с детьми, и рисуют с ними, и выдумывают с ними, каким будет их интерьер. И креативное бюро «Артера» берет на себя координацию работы дизайнеров, которые на основе детских рисунков создают интерьер.
О том, как это происходит на практике, Мария Коростылева.
В каждую команду каждого проекта входят художники-дизайнеры, игротехники, те люди, которые разрабатывают образовательные программы. Это врачи обязательно. Мы работаем с медицинской академией, с институтом медицинским, с первым медом. Это, собственно говоря, первый интерьер, который сделан осознанно для детского дома. Команды экспертов, которые рассматривали этот проект с точки зрения дизайна, с точки зрения соответствия психологическим и возрастным особенностям тех детей, которые там живут. Плюс педагогов. На самом начальном этапе мы привлекли детей и подростков. Задача была довольно трудной, да, нам нужно было сделать не комнату для малышей, а комнату для мальчиков среднего возраста. Понять, что их интересует, довольно трудно, потому что трудно, в общем-то, выйти с ними на контакт. Поэтому наши эксперты предложили нам такую тему для интерьера – изобретения, которые изменили мир. Нам показалось, что эта тема, в принципе, может заинтересовать мальчиков. Дальше мы провели первый мастер-класс. Приехали наши коллеги разного возраста вместе с детьми. У нас был такой мозговой штурм. Мы разделились на команды. Мы рисовали эти изобретения, изменившие мир. Строгая жюри у нас их отбирала. Мы защищали свои проекты, каждая команда, и мы составили финальный список изобретений. На первое и второе место вышел велосипед. Дальше уже лежал автомобиль и компьютер. И этот, собственно говоря, список послужил отправной точкой для нашего художника-дизайнера Натальи Дружковой, которая уже использовала эти изображения старинных и современных автомобилей, самолетов и обязательно велосипедов в росписи стен и в оформлении мебели.
Самой сложной задачей было оформить комнату для новеньких мальчиков, только что приехавших из другого детдома и чувствовавших себя очень неуютно. Решили сделать это с помощью коллажей с фотографиями детей, позволяющих примерить любые роли.
Вначале вообще эти мальчики даже не хотели выходить из комнаты. Любой подросток в переходном возрасте идет на контакт со взрослыми с трудом. Но подросток из детского дома, да, ему это вдвойне труднее. Часть мне пришлось практически взять и вытащить из их спален за руки. Но постепенно оно заработало. Вызвался как раз мальчик, который захотел быть Аршавиным. И дальше мы выбирали по фотографии позу Аршавина, необходимую героическую, укладывали его на этот крафт, обводили его тело фломастером, сообща все придумали, что должно быть на этом фоне, на этой фотографии. Ворота, где трибуна, где вратарь, где мячи, где восхищенные болельщицы с цветами. На первых коллажах они велись, ребята, как раз на наши предложения. Там второй захотел быть Кличко, третий захотел быть Шумахером. Но казалось, что все остальные наши герои на самом деле больше всего любили проводить время на рыбалке неподалеку от своего шумского детского дома, где у них какое-то водохранилище. И вот как раз рыбаками в лесу с удочкой они бы и хотели себя представить. Поэтому оказалось, что у нас половина фотографий в комнате Молодцова – это Аршавин и Кличко, а ровно половина – это ребята с большими самами и с большими щуками.
Но интерьер даже не главное, замечает Ксения Кочкина.
У нас не очень формальный подход к участию наших сотрудников в жизни детского дома. Когда мы начинали программу, я много общалась с директорами детских домов. У детей, в принципе, есть одежда. В принципе, их нормально кормят в детских домах. Нормальное финансирование. В принципе, все отремонтировано, все нормально. Единственное, чего не хватает детям всегда и чего никогда не бывает много – это общение со взрослыми. Вы посмотрите на детей в детском доме, к которым никогда никто долго не приезжает, у них потухшие глаза. Просто приехать, привезти какой-нибудь пирог, выпить с детьми чай, пообщаться с ними и дать им понять, что ребенок важен, нужен сам по себе, что он интересует взрослых. Это так же важно, как одеть, обуть ребенка, так же, как его накормить.
Говорила Ксения Кочкина.
О необычном проекте в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Вольская.